Я коротко напомню, на чем мы с вами остановились в прошлый раз. Мы с вами разбирали причину попущения подвижникам, искушений от духов злобы и как мы себя должны в этих искушениях вести. Так вот, святые отцы учат, причина попущения Божия искушаться подвижнику от духов злобы и греха заключается в необходимости для человека познания в точности и подробности его падения, без чего не может быть им, как должно, познан и принят Искупитель. Необходимо познать свое падение, свое падшее естество, его наклонности, его свойства, свойственную ему деятельность, чтобы впоследствии, приняв благодать Святого Духа, доставляя ему Искупителем, не употребить ее во зло себе, не приписать действия себе, но быть достойным ее благодати, сосудом и орудием. Итак, Господь нам попускает претерпеть искушение, чтобы мы с вами поняли, кто мы есть на самом деле и кто в нас действует, когда мы творим что-то более или менее доброе. Чтобы мы поняли, что без Божьей помощи мы ничего сотворить не можем. И что когда Господь потом, видя, что мы осознали свое непотребство, исполнял нас дарами Святого Духа, и впоследствии, если мы что-то творили действием этого Святого Духа, понимали, что это не мы творим, это Господь творит нами. Вот для этого Господь попускает нам сполна исследовать себя с отрицательной стороны. Святой Григорий Синаид говорит, если человек не будет оставлен и побежден, поработившись всякой страсти и помыслу, не обретя никакой помощи ни от дел, ни от Бога, ни от иного кого, отчего он приходит почти в отчаяние, будучи искушаем отовсюду, то он не может прийти в сокрушение, счесть себя меньшим всех, последнейшим и рабом всех, хуже самих бесов. Это смотрительное, то есть попущаемое промыслом, и наказательное смирение, вслед за которым даруется Богом второе, высокое, которое есть божественная сила, действующая Богом и совершающая им все. Человек видит ее в себе как орудие, и этим орудием совершает Божьи чудеса. Вот познали мы свое грехопадшее естество, познали, то есть, значит, признали. Мы с этим твердо согласились и уверовали в это. Мы уже знаем, кто мы есть. Уже не предаемся помыслам, что мы с вами добрые, праведные и так далее. И что сами что-то можем делать. Вот тогда Господь, видя, дает дары Святого Духа, и человек уже понимает, что это они в нем действуют. Человек уже ясно себе представляет, что творится внутри него и во внешней среде. Так объясняется, что святые Божии, будучи сосудами Святаго Духа, вместе с тем видели себя величайшими грешниками, достойными казни временной и вечной. Ну, временной – это в этой жизни казни, все эти беды, которые обрушатся, и вечной, то есть после разлучения души с телом. Они основательно познали и изучили свое падшее естество, в котором нет ничего неоскверненного. И потому все благое, которое посредством их совершалось, вселившимся в них божественную благодатью, они с полным убеждением приписывали ей, то есть благодати Божией, и постоянно трепетали, чтобы не возник из падшего естества какой помысел или какое чувство оскорбительное для святаго духа. Так ли мы себя чувствуем? Чувствуем ли мы себя хуже бесов падших? Чувствуем ли мы себя хуже всех человек? А если что-то доброе совершаем, полностью ли мы это приписываем Богу? Или все-таки хоть чуть-чуть на себе там надо частичок такой урвать? А? Ну, где просматривается? Сколько раз мы с вами говорили, вот как хорошо, что я вовремя вышла из дома. Как хорошо, что я. Бога нету, я сделала. Как хорошо, что я предупредила. Вот как только хорошо, что и я, значит, уже там Бога нету. Уже себе приписали. Когда нас начинают подхваливать, ой, спасибо, что ты сделал. Все, говорит, пожалуйста. Все. Значит, он принял и согласился с тем, что это он сделал своими силами, своими трудами и приписал это доброе дело себе. А Христиан говорит, во славу Божию. То есть я это сделал во славу Божию, чтобы показать славу Божию через мои труды. Так получается. Да? Я во славу Божию сделал, чтобы показать славу Божию, которая пребывает, потому что без славы Божией человек ни одного доброго дела сделать не может. Вот надо быть очень внимательным. Ведь великой карой подвергались те, кто приписывали себе добрые дела, сотворенные. Одной фразой они себя обрекали на такие страдания. Одной фразой, присвоив себе медаль, которую они заработали. Себе награду. Спасибо вам, говорят. Говорит, да это не я Бога благодарю. Но через вас же Бог сделал. Значит, уже прилепились там рядышком. Бог сделал, но через меня. Вот не будь меня, Бог не сделал, получается. Через меня же, значит, я уже там где-то уже пристроился. Вот очень внимательно надо быть. Святые отцы учат, что не полезен для человека быстрый переход от состояния борьбы к состоянию духовной свободы. Имеется в виду свобода от грехов. Святой Макарий Великий замечает, что нередко души, будучи уже причастницами божественной благодати, будучи преисполнены небесной сладости и наслаждаясь спокойствием духа, но не искушенные скорбями, наносимыми от злых духов, пребывают в младенчестве и, так сказать, не способны Царствию Небесному. Посему и искушения, и скорби посылаются человеку для его пользы, чтобы испытанная ими душа сделалась более сильной и честной перед Господом. Если она претерпит до конца с надеждой на Господа, то невозможно ей не получить благ, обещанных Святым Духом, и совершенно освобождение от злобы страстей. Понятно, что для нашей же пользы Господь посылает все трудности, чтобы мы с вами укрепились в них, вот в этой борьбе. Вот приводят такой пример. Вот мы собираемся в поход двигаться. Вот с кем бы мы пошли? С человеком, который ничего в этой жизни не видел. Вот так, жил дома, рос, вырос, получил диплом, ходил на работу и все. Или человек, который погибал от пекла в Африке, замерзал в северных широтах, карабкался по горам, который ходил в море и тонул, и спасался в кораблекрушениях. Вот человек, который все это прошел и остался при этом жив и научился тем навыкам, которые помогли ему спастись в разных экстремальных ситуациях. Вот с кем бы мы пошли? Понятно, что мы пошли с человеком опытным. Вот так нам Господь попускает, то мы тонем, терпим кораблекрушение, вот плывя в своей лодочке, в этой утлой лодчонке, по этому жизненному морю. То мы замерзаем, то мы жаримся, горим от стыда и так далее. И вот каждый раз мы приобретаем опыт многоценный, которым можем и с другими поделиться, и поддержать, и указать путь. Вот тогда Господь исполняет дарами Святого Духа, зная, что мы уже не употребим его во зло себе. То есть не загордимся. Будем видеть себя, кто мы есть на самом деле, и будем твердо знать и себе ничего не приписывать. Ничего себе, а только Господу. По этой причине, за исключением немногих случаев, подвижники Христовы значительную часть своего земного странствования проводят в горькой борьбе с грехом. Но это нас вплотную касается. Мы значительную свою жизнь проводим в горькой борьбе, но не всегда с грехом. Вот подвижники только с грехом сражались. А мы с вами то с соседями, то с начальником, то еще с кем. Так вот, нам большую свою часть жизни надо проводить исключительно на борьбу с грехом. И уж больше ни с кем. Почаще бы нам вспоминать слова Священного Писания, где сказано, что у нас война не против плоти и крови, не против людей, а против злобы духов поднебесья. Против бесов у нас война, против грехов. Вот это бы не забывать. Глубокое и точное познание падения человеческого весьма важно для подвижника Христова. Только из этого познания, как бы из самого ада, он может молитвенно, в истинном сокрушении духа, воззвать ко Господу. По наставлению святого Симона Нового Богослова, вот следующие слова. «Боже и Господи всех, всякого дыхания и души, имеющей власть, един исцелите меня могущий, услыши моление меня окаянного и гнездящегося во мне змея, наитием всесвятаго, животворящего духа, умертвив, подлебив». То есть, вот когда человек каждой своей клеточкой прочувствовал, до чего у него грехопадшее естество, когда он увидел, в каком отчаянном положении находится, вот только тогда он от всего сердца может вопить: «Помоги, Господи!» Ведь вспомним, с каким мы усердием молимся, когда просто становимся на утреннюю вечернюю молитву, когда просто приходим в храм на праздник и на литургию, или когда на нас что-то обрушивается такое, что выкарабкаться не можем. Вот как мы тогда и к иконе, и свечку, и сорокаусты, и сами кричим? Ведь какой тогда у нас просыпается огонь молитвенный? Вот как все сердце, разум, душа, вся кричит: «Господи, помоги! Богородица, спаси! Гибну!» Поэтому нам очень полезно гибнуть. Очень полезно нам гибнуть. Только тогда у нас сердце открывается и начинает кричать. А так у нас уж когда живем хорошо, припевают, так что нам? И молитва. Какая у нас молитва? Рассеянная тогда. А тогда горе настанет, тогда какая рассеянная? Тогда вот все кричит: «Помоги!» Вот если мы будем чувствовать и осознаем до конца, кто мы есть на самом деле, вот тогда у нас будет и молитва. А для этого что нужно? Да иметь в памяти, кто мы есть на самом деле. Постоянно возбуждать это, что я грехопадший, ну куда ж я? Господи, помоги! О состоянии по искуплению человека святые отцы учат следующее. При крещении человеку прощается первородный грех, заимствованный от праотцев, и собственные грехи, соделанные до крещения. Вот обычно На этом наше с вами познание о крещении и заканчивается, к сожалению. Обычно спрашивают, ну вот что человек получает крещение? Говорят, ну грехи ему прощаются, вплоть до Адамова греха. И на этом заканчивается. К сожалению, вот эта скудость наших знаний о крещении приводит нас в отчаянное положение. К сожалению, если мы с вами не отдаем себе полного отчета, что с нами произошло в крещении, что нам оно дало и как мы должны им распоряжаться этим даром, если мы не знаем, нам придется давать отчет на страшном суде. Причем очень серьезный отчет. Поэтому вот мы попытаемся с вами рассмотреть, что же все-таки происходит с человеком в крещении, чтобы самим себе дать отчет. И чтобы могли рассказать другим. Потому что это весьма важно. Так вот, при крещении человеку даруется духовная свобода. Он уже не насилуется грехом, но по произволу может избрать добро и зло. Вот если этот человек знает твердо, мы после крещения грехом уже не насилуемся, а по собственному произволению можем творить либо добро, либо зло. То есть только от нас зависит, больше ни от чего. Вот тогда на исповеди не слышно. Вот вы знаете, мне пришлось обмануть. Мне пришлось. Значит, этот человек изнасиловался грехом. То есть насильно грех заставил его совершить грех. Вспомним, что святые отцы учат, что лошадь можно кнутом загнать в реку, но кнутом пить воду ее не заставишь, хоть убей. Она, если не хочет, пить не будет. Вот так и с нами. Если мы не захотим добровольно, нас можно убить, но греха мы не совершим. Что и совершали мученики. Что они нам и продемонстрировали. На смерть шли, но греха не творили. Не отрекались от Христа, не приносили жертвы идолам, в отличие от нас, большинство из которых желудки сделали своими идолами и ему жертвы приносят. И своей внешностью. Вот если мы это запомним, то у нас не будет иллюзий. Не будет иллюзий самооправдания этого страшного греха, об который притыкаются те, кто пытаются войти в Царствие Небесное через покаяние. При крещении сатана, живущий в каждом человеке, падшего естества, изгоняется из человека. Хочу напомнить, что у некрещенного дьявол гнездится прямо в сердце. Прежде чем совершать таинство крещения, священник читает 4 молитвы, по которым Господь изгоняет беса из сердца. Вот об этом и говорят святые отцы, что если до крещения он там господствовал, то в момент крещения его уже в сердце нету. И человеку предоставляется свободное произволение. То есть все. Дальше наша жизнь в нашей руке. Только в нашей власти. То ли мы ее к Богу отправим, то ли мы отправим по стопам в ад. Так вот, или пребывать хранимым Божьим храмом и быть свободным от сатаны, или удалить из себя Бога и снова сделаться жилищем сатаны. Святые отцы, опираясь на Евангелие, указывают, что при крещении сатана обходит безводные пустыни, там сказано. Помним, да? Сатана уходит в безводную пустыню, ему там плохо. И он возвращается, если дом находит чистый, убранный, но пустой, то берет 7 бесов, вселяется, и второе хуже для человека, чем первое. Изгнанный вот этот бес, крещение, обходит безводные пустыни, безводные, то есть некрещенные и безверные души. Вот его выгнали при крещении, он пошел по некрещенным дальше, по сердцам, но не находит покоя. Почему? Потому что покой для беса заключается в том, чтобы смущать лукавыми делами крещенных. Поскольку некрещенные и так ему принадлежат. Некрещенный достояние беса. А вот крещенный выскользнул. Он возвращается на крещаемое с семью духами. И если найдет по причине ленности, не имеющим той деятельности, которая сопротивляется супостату этому, тогда вшедший в него злодействует лютее прежнего. И это врачуется только покаянием, другого нету. Итак, первая причина пустоты нашего храма – отсутствие молитвы. Есть молитва внутри – нет входа бесу. Нет молитвы – двери открыли. Помним, помыслы – широкая дверь для входа. Если мы не затворяем для вражеских помыслов дверь, если мы не отбиваем молитвой. При крещении все человеки получают равенство. Как в докладе сегодня говорилось об этом, все равны перед Богом, и царь, и землекоп. Крещенные все равны. Вот это полезно знать тем, кто страдает от того, что он не начальник, не министр, ну даже не бригадир. Вот кто от этого страдает, от того, что над ним постоянно ну, кто-то начальствует, то муж, понимаешь ли, командует. На работе еще кто-то придешь в храм, там священник указывает, да и свечницы там, и все на свете. Даже те, кто подсвечник убирает, и так вот командует. Ставишь свечу, она говорит, не той рукой ставишь. Вот кто страдает от того, что постоянно над ним кто-то, должен помнить, что мы все равны, все. В крещении мы все равны, Господь нас уравнял. Но иерархию Он назначил. То есть, кто кем должен командовать. И подчинение должно быть абсолютным. Но подчинение, это не значит унижение. Вот помнить бы нам всем. Подчиняться, это не значит унижаться. Это наоборот возвышаться. Вот кто более послушный, тот более высок в глазах Божьих. Тот больше получит. Помним Богородицу за послушание. Она говорит, все раба твоя. Господь выше всех ее поставил. Выше ангелов, выше архангелов. Так вот, при крещении все человеки получают равенство, потому что достоинство каждого христианина одно и то же, оно Христос. Вот наше достоинство. Достоинство – это бесконечно велико. В нем уничтожается всякое земное различие между человеками. Благодать приступает к искупленному кровью Бога человека, к отрекшемуся от своего разума и своей воли. Вот помнить, что вместе с крещением мы с вами должны отречься от своего разума и от своей воли. Вот в момент крещения, после того, как священник читает вот эти молитвы запретительные, когда изгоняется сатана из сердца, далее крещаемый отрекается от сатаны. Его священник спрашивает, отрекаешься ли от сатаны, от всех дел его, от всего служения его, от всех ангелов его? Он говорит, отрекаюсь. Вот как только мы начинаем творить свою волю, помни, что это не наша воля. Мы сразу творить начинаем волю сатаны, от которого отреклись в крещении. Мы опять к нему возвращаемся в рабство. Последование своему падшему естеству, его разуму, и воле есть деятельное отвержение Христа и дарованного им обновление при крещении. То есть самим действием отвергаем Христа, как только творим что-то по своей воле. И тут же, для того, чтобы нас на это толкнуть, дьявол находит оправдание. Всему находит оправдание. Мы принимаем это оправдание и отвергаем Христа. Учение христианства просматривается в действии некоторых лекарств, сперва обнаруживающих болезнь и как бы усиливающих ее, то есть болезнь эту, потом уже исцеляющих ее. Ну, к примеру, заболели мы, у нас температура, мы взяли, выпили аспирин, но пропотели от действия лекарства, и нет температуры, и выздоровели. То есть получается, вначале болезнь как бы усиливается, а потом получается исцеление. Вот учение христианства как бы этому действию уподобляется. Это служит образом духовного подвига, который сперва обличает в человеке тайны его страсти, приводит их в движение, а потом мало-помалу уничтожает. То есть, что происходит? Считали себя праведниками, начали совершать подвиги, сатана восстал, и обнаружились в нас сокрытые и незаметные ранее страсти. Мы же думали, что мы с вами праведники, а как начал поститься, молиться, такое наружу стало извергаться, что диву даешься, откуда это во мне было. Ну вот хорошо, если человек понимает, что в нем это все уже было. Страшнее, когда дьявол начинает внушать, что ты нет, ты раньше был хорошим. А вот сейчас смотри, чем дальше, тем хуже падаешь. Чем больше ходишь, тем больше постишься, молишься, тем хуже становишься. Смотри, грехов только увеличивается количество. Чем дальше, тем хуже. То есть это заблуждение. Человек должен помнить, что в нем это все было. Как в сосуде на дне грязь, а сверху отстоявшаяся прозрачная вода. Начали совершать подвиги, сатана взмутила ту муть, мы ее увидели. Если человек понимает это все и начинает продолжать свои подвиги, пост, молитва и покаянием начинает отфильтровывать эту грязь, вот тогда он мало-помалу начинает очищаться, чтобы потом стать сосудом Святаго Духа. Ведь невозможно в грязь влить чистое. Надо сначала очистить сосуд, а потом в него вливается что-то чистое. Итак, когда в душе прорастают страстные помышления, тогда обнаруживаются страсти. И когда страсти соделаются явными для подвязающихся, тогда они ими истребляются. То есть мы с вами получаем страстные помышления, обнаружим, что эти страсти в нас, оказывается, пребывают, и начинаем их истреблять. Но помним, что мы их только связываем, чтобы никто не подумал, что он окончательно в себе умертвил какой-то грех. Хочу напомнить то, что мы с вами проходили на предыдущих занятиях. Помним случай, как один старец сказал, что он истребил в себе сребролюбие, блуд, гордость, тщеславие. И тут же обнаружилось, что он не умертвил их, а только связал. Элементарно ему задал вопрос старец: вот если ты дошел к келье и увидел на постели женщину, неужели бы ты не подумал, что она женщина? Он сказал: нет, но я бы боролся с тем, чтобы не впасть с ней в блуд. Тогда ему старец сказал: вот видишь, страсть в себе жива, только связана. Поэтому нам помнить, что если мы от какой-то страсти не страдаем, это не значит, что ее в нас нету. Это значит, что она до времени связана там. Но в любой момент, если мы проявим гордость, тщеславие, то Господь попустит, и она развяжется. Она развяжется и устроит нам такую жизнь, что не сразу и покаянием-то от нее освободишься, потому что если Господь один раз освобождает, а мы снова в него впадаем, то второй раз выкарабкаться гораздо тяжелее. Потому что мы пренебрегли той милостью Божией, которая освободила нас от этого греха. Пренебрегли и снова, запросто туда же. Крещенный не должен допускать в себе действия падшего естества. Должен немедленно отвергать всякое его влечение и побуждение, хотя бы они и казались по наружности добрыми. Если наше падшее естество нас куда-то устремляет, и нам кажется, что даже это хорошо и добро и полезно, мы с вами должны отвергать, кстати, не только своего падшего естества, но и чтобы угождать падшему естеству наших детей и тех, кого Господь нам вручил на воспитание. Ну, к примеру, зло, которое прикрывается добром. Все лучше ребенку. Добро делает. Конфетка все ему, апельсинку тоже ему. И вырос эгоист. Папа не хочет, мама не хочет. Им ничего не надо. И потом с пенсии они ему помогают еще, ребеночку. А правильно, помним как, все лучшее папе. Он глава. А вот папа уже разделит. Папа разделит на всех, если посчитает нужным. А иногда может и оставить без ничего. Для воспитания, опять-таки. Потому что если ребенок знает, что папе отдадут, а папа все равно поделит, простите, из него не получится доброго христианина. Если он расстался с вещью, он должен расставаться с нею навсегда. Расстался с конфетой, навсегда все отдал. А там уже, если милость Божия есть, значит, часть конфеты ему вернут. То есть вот с таким убеждением. Дальше. Пусть ребенок не постится, говорят. Он еще маленький, ему расти надо. Помним, Николай Чудотворец по средам и пятницам отказывался от материнской груди. Серафим Саровский и Сергий Радонежский аналогично. Постились. Или вот он бедный, всю неделю поднимался утром в школу, ну как его утром в храм поднимать? Пусть отоспится, маленький еще. Вот вырастет, тогда он уже наработается. Все, не подняли в храм, он не будет ходить. И вырастить не будет. И поститься не будет. И ничего делать не будет. То есть, думая, что совершаем добро, творим зло. Зло прикрывается добром. Ну, а что касается нашего, с вами конкретно падшего естества, вот если мы сейчас будем перебирать увеселения всевозможные, самоугождения, вот тут как раз мы весь ворох и поднимем вот этого зла, которое прикидывается добром. Ну, говорит, ну, так хорошо посидеть, посмеяться, анекдоты послушать. Ну, все. Злорадство, все, что хочешь. Это же так здорово. Или праздно провести время. То есть, ничего не делая. Праздно. Крещеный должен исполнять единственно евангельские заповеди. И помышлениями, и чувствами, и словами, и делами. Господь учит так. «Аще заповеди моя соблюдете». Пребудете в любви моей. Итак, единственная возможность нам продемонстрировать любовь к Богу, это соблюдать заповеди. 10 заповедей-то помним, а вот не ответить на зло злом, это заповедь. Не просто не ответить, сделать добро тому, кто тебе сотворил мерзость. Вот заповедь, непременная и неукоснительная. И так далее. Вот Евангелие. Прочитывать постоянно и применять его к жизни. Не просто прочитывать, прочувствовать регулярно. Что может быть всего яснее, определеннее, то есть исполнение заповедей любви к Богу? Только соблюдающие со всей тщательностью евангельские заповеди, данные Богом, может пребывать в любви к Богу. Не в той любви, которая принадлежит нашему падшему естеству, но в той, которая есть дар Святаго Духа, которая соединяет человека с Богом, истинная любовь, не брегущая заповедях, последующий влечением падшего естества, нарушает любовь, расторгает соединение с Богом. Забываем мы с вами, кажется иногда, что когда совершаешь грех, то это, ну, просто ущерб себе какой-то наносишь или окружающим. Забываем, что совершая поступки, помыслы, слова, которые не соответствуют Евангелию, мы полностью отвергаемся от Христа. Совершающий грех отвергает Христа. Вот это мы с вами забываем. Ведь как должно быть страшно, вот когда дьявол толкает на грех, тут же подумать, ну если я сейчас совершу, я же от Бога отрекусь. Ну как же можно? Господи укрепи, и укрепит, и не даст совершить грех. Забываем, что это не просто грех, кусок колбасы съесть, пост. Это отвергнуться от Христа, моментально кусок колбасы меняем на Христа. Как должно быть страшно? Забываем мы с вами про это. Для спасения себя сделать совершенною необходимостью отречение от себя, от самоугождения, от своего падшего «я», не сознающегося в своем падении. Но никак мы не хотим признать себя грехопадшими. Где это проявляется? А когда нас ругать начинают, когда нас укорять и упрекать, что мы делаем? Говорим, да, я такой и есть, да, ой, ты правду про меня что сказал? Нет! Мы тут же начинаем доказывать, что мы не такие, что мы лучше, и что это мы сделали случайно, и вообще ты в этом ничего не понимаешь. Указываешь мне тут. И все. Доколе я существует, до тех пор Христос не может принести нам никакой пользы. То есть я хочу, мне нравится, а не Господь хочет. Вот недовольство. Человек, который страдает такой страстью, ну всем недоволен, ну все ему плохо. Квартира у него плохая, жалования получает мало, работает много, начальник у него глупый. И он постоянно это недовольство выражает. Батюшка сказал проповедь плохую. Жена или в гостях приготовили плохо, это в рот взять нельзя. То есть кругом у него недовольство. Откуда это появляется? Это вот это я. Это вот это наше я, то есть гордость, самомнение. Оно приводит в движение вот это чувство. Чувство недовольства. Ну, раз плохо приготовили, ну, значит, я лучше бы, наверное, приготовил. Что они тут? Батюшка плохо сказал проповедь. Ну что, я, наверное, лучше бы сказал. И так далее. То есть, недовольство всем, это как раз признак гордости вот такой. Человек считает, что он заслуживает лучшего. И кругом недовольство. Это ропот. Это страшное, как изнутри терзает человека вот этот демон недовольства. Ведь, смотрите, даже лицо постоянно у этого человека искаженно этим бесом. Оно недовольно. Оно не бывает ни радостным, ни улыбчивым. Оно недовольно. Оно всем своим видом показывает, что это же в рот взять нельзя. Ну как же, что тут приготовили? Значит, как с этим бороться? Помним, как с этим боролись святые. Одному больному монаху, который отказывался от пищи, брат, желая его накормить, чтобы подкрепить силы, по ошибке налил вместо подсолнечного масла, олифы, деревянного масла. Этот монах ложку съел, вторую больной, вторую съел, он говорит, больше не могу, ну вот прости. Сваривший, говорит, ну что ты такая вкусная каша, взял и тут же выплюнул. Говорит, что ж ты мне не сказал, что я не то масло-то налил? А он сказал, а раз Господь попустил тебе налить не то масло, значит, я заслужил такую еду. Значит, мне она полезна для души, для смирения. То есть, раз Господь попустил, значит, я это заслужил. Вот если мы будем помнить о том, что, Господи, на все святая воля Твоя, не будет тогда возмущения, не будет недовольства. Вот он же тоже мог взять кашу и сказать, да что ты мне приготовил? И он на самом деле, казалось, был бы прав. Действительно, что ж ты мне... На самом деле он бы тут попробовал, сказал бы, да, действительно, ты меня прости. Но он ел, считал, что он заслужил такую кашу, раз Господь попустил. То есть на все святая воля твоя у него было не пустой звук, когда читал «Отче наш», да будет воля твоя. Не пустой звук, он на деле это демонстрировал. И вот нам бы с вами... Если мы за собой, ну, мы за другими замечаем, да. Когда кто-то недоволен, мы замечаем. Это у нас прям не отнимешь. Но вот понаблюдать бы за собой. Если малейшее проявление недовольства кем-то, чем-то, то тут же себе записать в хартию о ропоте, о недовольстве и приступить к искоренению. Каким образом? Ну, для начала хотя бы для начала, не сказать вслух о своем недовольстве, но промолчать. Так, Господи, на все святая воля Твоя. Дальше. не показать внешним видом, лицом, поведением, поступком, что мы недовольны. А дальше молитвой искоренить все это из сердца, из души, из разума. Так, Господи, на все святая воля Твоя, Ты это попустил, значит, я это заслужил, слава Тебе, Господи, это лучшее, что сейчас Ты для меня в данный момент можешь сделать. Вот если человек исполняет какую-то работу, и она его начинает угнетать, вот тут бы сказать, Господи, вот эта работа, которую Ты мне сейчас дал, это самое лучшее, что я в данный момент могу обрести. Самое лучшее для меня конкретно. Потому что значит, Ты здесь врачуешь меня на этой работе. Ты лечишь мою гордость, самолюбие, тщеславие. Считаю, что я могу лучше делать и больше, и в другом месте. Нет, Господи, это самое хорошее. Почему самое хорошее? Потому что Ты меня любишь, Господи, и дал мне эту работу из любви ко мне. Ведь не потому, что Ты меня ненавидишь и хочешь, чтобы я страдал на этой работе. Ты меня любишь и дал мне эту работу. Дал мне эту посуду, дал мне эту картошку чистить, дал Ты мне такого мужа, самого замечательного в мире для меня, самого хорошего во всех его отношениях, самого любимого. Слава Тебе, Господи! А если он повысил на меня голос, так я этого заслужила. Справедливо мне это, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Итак, мы искореняем этот грех. Вот тогда мы отгоняем от себя страсти. Ведь, еще раз, что портит нам нашу жизнь? Что делает ее негодной? Наше же с вами недовольство ею. Мы же от него и страдаем. Оно же у нас и солнце тогда помрачает. Ведь для человека недовольно, для него и солнце не светит. Нету солнца для него. Все помрачает, все плохо, жизнь плохая, глаза б не видели. Страшно страдает человек от этого греха. И только единицы с этим борются. Для него и погода то жаркая, то холодная. То есть, ну все недовольны. Значит, вопрос, а разочарование это из той же оперы? Значит, если мы возьмем слово «разочарование», это значит, человек находился под действием чар. Он был очарован. Значит, чтобы было понятно, что такое действие чар? Это когда чародей внушает человеку что-то, и человек начинает видеть не то, что есть на самом деле, а то, что навели на него бесы. Чародей, он слуга бесовский, он направляет бесов. Бесы на человека наводят чары, и он начинает видеть не то. Ну, где мы видим проявление сейчас, вот обычное чародейство, это гипноз. Человек под гипнозом начинает видеть не то, что есть на самом деле, а то, что внушает ему бесы. И это не сон, он на самом деле видит. Ну, к примеру, я видел такое явление. Один психотерапевт, он профессионал, который работает в клинике, на самом деле чародей. Юношу, желающего участвовать в этом, значит, который обратился к нему исцелиться от недуга, вот он его ввел в такое состояние, а дальше он ему то, что внушал, то он и делал. Он говорит, ты сейчас летишь на Луну. И юноша начал стоять и раскачиваться, вытянулся в струнку. Он физически все это чувствовал. Он видел, ему бесы это показывали, и в нем возбуждали ощущение полета. Потом он говорит, вот ты приземлился, а теперь собери камни. Тот пошел собирать камни, ложит их в карманы. То есть, что ему внушает, то он и делает. Он видит. То есть, вот это действие чар. Ну вот, а потом, когда его вывели из этого состояния гипноза, то есть разочаровали, чары спали, он увидел, что он на земле, что это все не так. И вот когда у нас говорят, ты знаешь, я в тебе разочаровался, значит что? Человек раньше находился под действием чар и видел не то, что есть человек на самом деле, а то, что ему внушали бесы. А потом Чарльз Пали, он увидел на самом деле человека. Где тут бесовская ложь? Значит, получается так. Я раньше про тебя думал, что ты хороший, и вот это состояние было, оказывается, очаровательным. А теперь я разочаровался, я увидел, что ты есть на самом деле теперь никуда не годный. Значит, оказывается, наоборот, сказавший это впадает в бесовские чары, потому что бес ему внушил, что человек плохой, что он заблуждался раньше в его отношении, считая его добрым. А мы с вами помним, всегда о человеке думает хорошо тот, кто отделяет грех от человека, кто говорит, вот ты хороший, я тебя люблю. Но вот осуждать это мерзость. Вот осуждение ненавижу, а тебя люблю, ты хороший. Вот скверные слова говорить, вот ненавижу сквернословие, а ты хороший, я тебя люблю. И такого человека не разочарует, то есть не станет дурно смотреть на другого человека. Кстати, говорит, мы думали, такой он хороший, а он оказался. То есть увидели грех человеческий, и сразу же мнение о человеке поменялось. То есть что сделали? Грех смешали с человеком, это преступление. Грех отдельно, человек отдельно, муха отдельно, суп отдельно. Итак, увидели, что человек, которого мы считали порядочным, как принято в обществе говорить, вдруг совершил что-то из ряда вон выходящее, как поступает христианин? Он не осуждает, он не говорит, что вот, а я-то думал. Он говорит, Господи, помоги ему, Господи, спаси его, не ведает, что творит. Я еще и хуже творил его в жизни. Вот так говорит христианин. А тут осуждение и все, вот и разочарование.
А если человек говорит, разочаровался в вере?
Значит, он считает, что то, что он верил, он был очарован бесом. Но бес никогда веру в человеке не возбуждал. То есть вот это понятие, что разочаровался, это ложное. Если человек верил и разуверился, значит, не было в нем истинной веры. Или если она там, Господь ее возбуждал в сердце, то он позволил дьяволу украсть ее оттуда. А Господь попустил веру исхитить только за нерадение, понятно, за ленность. Все, кто принуждали себя исполнять евангельские учения, опытно знают, как противоположны и враждебны Евангелие, разум, правда и воля падшего естества. Наше падшее естество, оно восстает против Евангелия. Не хочет оно, не желает жить по Евангелию. Примирение и соглашение невозможны. То есть Евангелие и желание нашего падшего естества примирить невозможно. Отвержение падшего естества есть неизбежная необходимость спасения. Должны мы отвергнуть себя. Вот это и самоотвержение. Вот помните, говорит, человек самоотверженный. Кто самоотверженный? Кто себя не щадит ради Бога. Ну, были, конечно, ради сатаны себя не щадили. Совершает это отвержение тот, кто непременно изучает Евангелие и старается оживлять его себе всею деятельностью своею. Небрежение об изучении и исполнении закона есть отвержение законодателя, то есть самого Бога. Если человек небрежит в исполнении, то он таким образом отвергает самого Бога, самого законодателя. И вот мы с вами сейчас затронем тему, в которой говорится о обновлении человека в таинстве крещения. Вот насколько мы обновляемся? Кем мы становимся? В таинстве крещения оживает и воскресает умершленный грехом человек. Еще раз. Оживает и воскресает. Но уже не в том состоянии, в котором был создан Адам, а в состоянии несравненно высшем. В состоянии, доставленном человечеству Богом, принявшим человечество. Вот был создан Адам Господом, непорочный. Затем впал в грех, мы с вами стали его продолжателем в этом плане. Но после крещения человек становится несравненно выше того естества, котором находился Адам. Вот это мы с вами твердо должны для себя запомнить. Почему? Потому что Адам не был соединен человечеством с Богом. Но после того, как Христос, Бог, принял человечество, то есть вочеловечество, после его вочеловечения, все человечество крещением получает богоподобие. То есть мы обожаемся. Он на такую высоту нас поднял, что вот тому непорочному Адамову естеству не равняться. То есть смотрите, на какой этап нас Господь поднял. Грехопадших. Даже не на уровень Адама до грехопадения, а гораздо выше. Очень важно знать свое достоинство. Обновленные крещением человеки облекаются не в первоначальный непорочный образ первозданного человека, но в образ человека небесного, Бога-человека. Вот трудно себе представить. Мы облеклись крещением в образ Бога-человека, чего не имеют некрещенные. Вы представляете, что теряет человек некрещенный? Через крещение крещаемый изменяется в уме, в слове, в деле. И в поданной ему силе делается тем же, что родивший его, то есть Господь. Вот, казалось бы, покрестился человек, ничего не произошло, на наш взгляд, такого выразительного, чего-то, что нас приводило бы в недоумение. А тем не менее, таинственным для нас непонятным образом, почему и таинство крещения, таинственным непонятным образом человек изменяется в уме, в слове, в деле и в поданной ему силе делается тем же, что родивший его. Где это просматривается? Помним, что те святые, которые стали сосудом Святаго Духа, они чудеса творили силой Божией. Какие чудеса? Ну вот, Сергий Радостный помолился, источник ударил. Они мертвых воскрешали, так же, как воскрешал Христос. Слепые прозревали, так же, как исцелял от этого Христос. По воде ходили, как ходил Христос. То есть такую силу Он нам с вами дал. Если мы только будем стремиться жить по Евангелию, если мы очистим свой сосуд от той скверны, которую пытается постоянно нас толкнуть дьявол, мы обретем такую силу, которой обладал Бога-человек. Господь, мы с вами и по воде будем ходить, и горы двигать. Были святые, которые двигали горы, которые даже не приказывали горе. А вот на горе беседуют два подвижника, и один говорит, вот если сейчас в мире люди, которые говорят, вот скажи этой горе, чтобы она подвинулась, и она подвинется, и гора начала двигаться. А он говорит, это я не тебе сказал, это я с другом беседую, стань на место. Гора поехала на место. И это может творить любой из нас крещенный. Но не сам собой, а силой в него пребывающего Святаго Духа. Силой Господа. Но для этого еще раз надо помнить, кто мы есть такие, кем мы стали после грехопадения. Что мы должны делать, чтобы снова обрести эту силу? Вот то, что через крещение крещаем, изменяется в уме, в слове, деле, и поданному силе делается тем же, что и родивший его, об этом говорит 20-е правило святаго Василия Великого. То есть это 20-е правило Василия Великого. Это не пустая философия. Это не догадки и не какие-то представления. Этот новый образ человека настолько превосходнее образа первого человека, насколько Бога-человек превосходнее первого человека в его состоянии непорочности. То есть то, о чем мы говорили с вами, насколько Господь выше даже непорочного Адама, настолько мы становимся выше Адама в своем крещении. К сожалению, мы не осознаем своего достоинства. не осознаем. Если бы мы знали, если бы мы полностью осознали, да разве мы с вами пускались в эти тяжкие согрешения, в эти тяжкие устремления своего падшего естества, своих страстей? Разве бы мы им угождали, если бы мы полностью поняли, какой мы с вами дар получили, какое богатство? Разве мы стали его менять на вот эту медь, на эту пыль? Ведь святые отцы учат, что все удовольствия, которые может только получить человек на земле, самые высокие, это пыль, это медь по сравнению с тем золотом, которое получает человек, находясь в блаженстве в Царстве Небесном. Вот в Царстве Небесном такое блаженство, которое невозможно сравнить ни с одним нашим удовольствием. Да разве бы мы стали менять Царствие Небесное, достоинство свое, разменивать на свои удовольствия вот эти земные, плотские? Тут такой вопрос. Что нам с вами теперь делать? Покрестились, не знали. А что делать тем, кто в младенчестве крестился, которым тогда не могли растолковать? Вот что делать нам с вами? Мы об этом, очевидно, будем говорить на следующем занятии, поскольку время уже у нас истекает. Ну вот, а сейчас, ну, все-таки записок нам передавали, попробую. А, да, Мария спрашивала, что значит «избави меня от человек некоторых».
Пока имя человека, страстей и всякие
неподобные вещи. Вот, это из молитв у нас. Значит, от каких от человек некоторых? Ну, это мягко сказано от человек, которые испытывают злобу по отношению, ну, кому? Молящимся, то есть ко мне. Злобу от человек некоторых. Покрый. Теперь мы будем покрый разбирать. Покрый — это избавь. Это не дай мне, чтобы на меня вылился этот гнев. Какой? Справедливый. Вот тут бы признать, что если человек на меня ополчился, значит, я причина и вина этой злобе и этому ополчению. И справедливо мне оно. И пойти бы примириться потом с этим братом. Иначе причащаться не могу. Понятно? Ну вот. Дальше. Почему иногда в бутылке со святой водой появляется зелень? Это воду набирали, там были водоросли, попала в тепло, вода стоит где-то около батареи или на солнце. Водоросли размножились, вода как была святой, так и осталась. Можете пить или с водорослями, или отфильтровать. Все понятно. Можно ли давать святую воду, просфору, если человек крещенный, но в церковь не ходит, если он болен и должен лечь на операцию в больницу? Ну, святую воду и просфору можно давать крещенному человеку православному, но, конечно, надо бы ему в первую очередь разъяснить, почему у него болезнь, и что врачи без Божьей помощи не исцелят, что главное исцеление – это внутри нас. Все понятно? Молимся.